городской наблюдатель.
Доброе утро, дорогие друзья! У микрофона ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной на набережной лейтенанта Шмидта. А напомню, что мы продолжаем наше путешествие по рекам и каналам и набережным нашего города. Краевед, писатель и поэт Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил!
Добрый день, дорогие друзья!
Итак, мы держим наш путь дальше по набережной лейтенанта Шмидта.
И мы дошли уже до, опять-таки, довольно необычного, высокого для этой набережной, застроенной в основном особняками, доходного дома. Дом номер 13.
Это за уже девятой линией.
Ну, конечно, мы идем дальше, в сторону моря, в сторону Финского залива. И небольшой доходный домик, построенный по проекту известного архитектора эпохи эклектики, выходца с Украины Гребенки. Это здание было построено в 1856 году и принадлежало некоему Шлякову. Впоследствии было надстроено архитектором Пирвицем. Это был архитектор, который много работал для великого князя Михаила Павловича и герцогов Мекленбург-Стрелецких. Такие домики мы встречаем в большом количестве во внутренних районах нашего города, на Петроградской стороне или где-нибудь в районе, ну, я не знаю, Гороховой улицы. Там они смотрятся как даже очень небольшие по сравнению с 6-7-этажными доходными домами. Ну, а здесь этот домик с двухъярусным эркером кажется даже необычно большим. Да, вот такой пример, характерный для конца XIX века и привычный для Петербурга эклектики. А мы идем дальше, и опять понижается уровень этажности. Три этажа на подвалах – это уже обычно для набережной Большой Невы.
А, кстати, а почему большие дома высокие не строили на набережной?
Ну, просто потому, что те дома, которые мы с вами сегодня смотрим во время нашей прогулки, восходят к построенным еще в начале 18 веке сравнительно невысоким особнякам. Просто так случилось, что дома на набережной, на этой набережной, не были в основном капитально перестроены. Как это происходило во многих других районах города, когда над этими двумя этажами 18 века надстраивали 5-6 позднейших этажей.
Можно сказать, Василеостровцам повезло.
Да, мы буквально смотримся в 18 век.
Итак, что это за трехэтажный особнячок?
Этот особнячок, как вы выразились, когда-то принадлежал знаменитому физику и математику Леонарду Эйлеру. А стало быть, как вы догадались, тоже восходит еще к 18 столетию. Как говорят историки науки, чуть ли не многие десятки своих математических статей написал Леонард Эйлер в этом своем доме. Жил он здесь с 1766 по 1783 год. Конечно, здание было перестроено впоследствии. Это произошло уже в середине 19 века, в 1851 году. Элементы эклектики проникли в архитектуру этого здания в результате перестройки, которую осуществил архитектор Робен для саксонского посланника Гитшева. А потом, уже при советской власти, в этом доме размещалась школа номер 27.
Так что более здание логично, если в нем жил раньше математик.
Ну, может быть, хотя почему бы не быть в школе и в здании немецкого посланника. Здание сохранило элементы, ну, вот такой ранней эклектики. Фактически это поздний классицизм, небольшой треугольный фронтон, завершающий верхний этаж. Здание довольно вытянутое, длинное. Ну и фактически во время перестройки Робин соединил несколько находившихся здесь когда-то по соседству домов.
А школа номер 27 до сих пор там? Или там что-то уже другое?
Да, вроде бы школа и сейчас до сих пор здесь располагается. Кстати, носит она имя великого писателя Ивана Бунина.
Ну, а следующее здание, я думаю, знакомо очень многим.
Да я думаю, что всем петербуржцам. Морской кадетский корпус. В нынешнем виде здание построено в конце 19 века в стиле раннего классицизма по проекту архитектора Волкова. Но ведь когда-то на этом самом месте находился дворец, который принадлежал одному из первых генерал-губернаторов Петербурга и одному из крупнейших полководцев 18-го столетия графу Христиану Бурхарту Миниху. Собственно, для Миниха и были соединены, перестроены вместе несколько соседних домов, восходивших к самому началу 18-го столетия. Миних в истории города нашего был фигурой крупной и значимой. Напомню, что ведь именно Миниха мы должны благодарить, что Петербург вернул себе роль столицы, которую утратил было после того, как мальчик-император Петр II, который Петербург не любил, отправился на коронацию в Москву и в Петербург не вернулся. Кстати, не только живым, но и мертвым, ведь это единственный император, который похоронен не в Петербурге, а в Москве. Ведь и Анна Иоанновна в Москве начинала свое правление. Тогда вслед за Петром II в Москву потянулись и двор, и дворяне, и купцы, и новая столица начала уже травой зарастать. Но генерал-губернатор Миних после вступления на престол Анны отправился в Москву и сумел уговорить матушку-императрицу вернуться в Петровскую столицу. Ну, аргумент был достаточно простой. «Матушка», — сказал он, — «твой дядя был велик. Петр Великий, если и ты хочешь быть великой, то ты должна жить там же, где жил он». Ну и Анна послушалась Миниха и решила вернуться в Петербург. Миних, кстати, был первым, кто для России завоевал Крым. Дважды войска под руководством Миниха прошли через весь Крым, но, правда, тогда не решилось еще российское правительство включать Крым в состав России, поставили своего хана, как делали в таких случаях. Ну, как вы догадываетесь, хан очень скоро перестал быть своим. Ну, а Миних дослужился до звания главы президента военной коллегии, то есть, по нынешнему выражаясь, министра обороны. Единственное, чего он не смог достичь, о чем мечтал, это звание генералиссимуса. Собственно, ради этого он даже устроил государственный переворот, в результате которого свергнут был его усилиями ненавистный многими Берон, и к власти была Минихом приведена мать младенца императора Ивана Антоновича Анна Леопольдовна. Миних очень мечтал, что она сделает его генералиссимусом в благодарность за это. Но генералиссимусом она назначила своего мужа, герцога Антона Ульриха Брауншвейгского. Миних в обиде подал в отставку. Он думал, что его, конечно, не отпустят. Как же без него? Но Анна Леопольдовна отставку подписала. А вскоре грянул и еще один государственный переворот. К власти пришла Елизавета Петровна, у которой к Миниху были свои счеты. В свое время при Анне Иоанновне он третировал Елизавету, обращался с ней грубо. И Елизавета отправит Миниха в ссылку, где он проведет 20 лет, все годы правления Елизаветы Петровны.
А в ссылку куда?
В Сибирь? В Пилым, в ту самую тюрьму, которую сам Миних построил для Берона. Он вернется в Россию уже глубоким стариком при Петре Третьем. И опять сделает ошибку. Он поддержит Петра во время государственного переворота, который устроит Екатерина. И Екатерина уже не в Сибирь его сошлет, но все-таки отправит строить Балтийский порт в Прибалтику. Дело почти безнадежное. Это самый тяжелый порт в истории России. Нынешний Палдиски в Эстонии. Он построит его, конечно, но в столице жить уже не будет.
Ну, пока мы вернемся к его дворцу, то есть нынешнему кадетскому корпусу морскому.
Да, друзья мои, что касается дворца, то сразу же после ссылки Миниха начнется его перестройка. Уже тогда в нем собирались разместить морской кадетский корпус, то есть перевести сюда из Москвы эту самую навигацкую школу. Однако при Екатерине морской кадетский корпус будет перевезен в Кронштадт. А в этом здании будет размещаться корпус чужестранных единоверцев. Ну, то есть выходцы из Греции, Сербии, православные, которые решили служить в России и получали здесь военное образование. Но Павел вернет морской кадетский корпус из Кронштадта в Петербург и разместит его в этом самом здании. Ну и практически все русские военные моряки, офицеры 19 века получили образование именно здесь. Я даже не буду их перечислять. Вы все их знаете, этих знаменитых морских офицеров.
И первооткрывателей в дальнейшем.
И первооткрывателей. А про первооткрывателей мы должны вспомнить, когда посмотрим на другую сторону набережной, где стоит замечательный памятник одному из таких великих первооткрывателей, Крузенштерну. Памятник этот создан по модели скульптора Шредера и проекту архитектора Манигетти, создавшего постамент для этого памятника. Вот это такое сотворчество Манигетти и Шредера. Скульптура действительно интересная. Со своеобразной судьбой, как известно, постоянно воруют у Крузенштерна шпагу его морскую. Периодически приходится ее возвращать. Наверное, курсанты морского корпуса развлекаются таким образом.
Ну, когда они оканчивают, да, то бывают у них такие финальные происшествия.
В любом случае, великий путешественник занял свое место напротив своей альма-матер, своего морского кадетского корпуса.
Ну что ж, давайте постоим у памятника Ивану Крузенштерну и подумаем о его судьбе.
О его судьбе и обо всех моряках, которые когда-то учились в этом вытянувшемся вдоль Невы длинном классическом здании.
А наша программа на этом подходит к концу. Напомню, что сегодня вместе с вами по набережной лейтенанта Шмидта прогуливались краевед, писатель и поэт Михаил Владимиров. Большое спасибо, Михаил.
Спасибо вам за внимание, дорогие друзья, и до следующих встреч.
И ведущая Ирина Озерская. Я также прощаюсь с вами. До новой встречи на набережной лейтенанта Шмидта.
Городской наблюдатель.